информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине блог Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина. Народная самооборона» договорились о создании правящей коалиции. В Тегеране завершился второй саммит прикаспийских государств. Почему испанцы читают мало книг? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и политика онлайн в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. На Украине блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина. Народная самооборона» договорились о создании правящей коалиции. Проект коалиционного соглашения представлен на рассмотрение президенту Виктора Ющенко. Окончательно этот документ должен быть подписан после принятия присяги депутатами новоизбранной Верховной Рады. О перспективах возрождения оранжевой коалиции и формирования нового правительства рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Свои автографы под коалиционным соглашением лидеры двух оранжевых политических сил Юлия Тимошенко и Вячеслав Кириленко поставили сразу после объявления Центризбиркомом Украины официальных итогов досрочных парламентских выборов. Эти результаты не отличаются от предварительных. Из 450 мест в новой Верховной Раде 228 у блоков Тимошенко и «Наша Украина. Народная самооборона». Таким образом, в активе оранжевых только на 2 депутатских мандата больше, чем необходимо для формирования парламентского большинства. Два блока уже договорились распределить министерские портфели в соотношении 50 на 50. Как следует из коалиционного соглашения, Юлия Тимошенко должна занять пост премьер-министра, а один из лидеров пропрезидентского блока, Вячеслав Кириленко, пост председателя Верховной Рады. После церемонии парафирования соглашения о коалиции Кириленко заявил, что ни при каких условиях в состав большинства не войдут их политические оппоненты.
Мы зафиксировали специальный пункт
в соглашении о создании демократической коалиции о том, что для нас невозможен союз с партией регионов и коммунистами. Кроме того, в этом документе мы гарантируем принятие новым парламентом ряда законопроектов еще до утверждения премьер-министра Украины. Оранжевые лидеры согласовали 12 законопроектов. Их поддержка станет главным условием для успешного голосования в Верховной Раде по кандидатуре руководителя правительства. Среди них и новая редакция закона о кабинете министров, который призван усилить власть президента Виктора Ющенко. По итогам выборов партия регионов во главе с нынешним премьером Виктором Януковичем получила 175 депутатских мандатов. Оранжевая коалиция готова отдать регионалам должности вице-спикера, вице-премьера, заместителей министров и губернаторов в рамках президентской стратегии по созданию конструктивных взаимоотношений власти и оппозиции. О том, как относятся к этой инициативе в партии регионов, говорит ее представитель Алексей Плотников.
Нам это неприемлемые должности, потому что они предполагают спихивание ответственности, скажем, на местах. И то же самое идея с замами министров. Поэтому с этой точки зрения это абсолютно неприемлемо. Давайте исходить из того, что абсолютно нет уверенности в том, что заявление о создании оранжевой коалиции, что это действительно будет соответствовать действительности. Все-таки еще никто не входил в зал, еще никто не голосовал за эту коалицию, никто не голосовал за должность премьер-министра и много других факторов, которые не позволяют утверждать, что оранжевая коалиция жизнеспособна.
Между тем, Тимошенко и лидеры нашей Украины активно зовут свою коалицию блок бывшего спикера Владимира Литвина. Согласно результатам выборов, он получил 20 депутатских мандатов. Руководитель Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев, считает, что вероятность присоединения к оранжевому большинству блока Литвина невысока.
Нужно учитывать, что сам Владимир Литвин политик амбициозный, и для него возвращение в парламент является очень хорошим стартовым условием для возвращения в большую политику, включая и грядущий 2010 год президентские выборы. Разменивать сейчас вот эту игру в третью силу на тактические союзы, которые вряд ли будут выгодны лично Литвину, тоже сомнительно. Не секрет, что на блок Литвина большое влияние оказывает политики партии регионов, потому что очень много комплементарных связей между разными командами, группами влияния. Я думаю, это тоже будет сдерживающим фактором.
Существуют ли риски, что при утверждении Верховной Раде премьер-министра кандидатура Юлии Тимошенко на этот пост не будет поддержана оранжевым большинством?
коалицию АДА и голосование за конкретные кадры – это разные вещи. Какие бы гарантии политики не закладывали в свои договора, в любом случае вот 228 – это большое число самостоятельных людей со своими взглядами, симпатиями и видами на будущее. В альянсе «Бьют наша Украина» очень много противников политики Юлии Тимошенко, критиков этой политики. И есть много новых депутатов, которые, ну, насколько мне известно, ни при каких обстоятельствах не проголосуют за эту кандидатуру. И это их право. Они могут поддерживать коалицию, но они не видят на посту премьера данного политика. Кстати, тоже относятся и к кандидатуре Кириленко на пост главы Верховного Совета. Очень много замечаний к этому политику. Вот то, что такой высокий уровень персонификации обязательств, это, наверное, главное ахиллесова пята новой коалиции. И не исключено, что как раз политическое испытание будет состоять в том, что, ну, подписав соглашение, нужно будет научиться принимать компромиссные политические решения. Сможет ли Юлия Тимошенко правильно отнестись к таким испытаниям, или вновь будет поставлен новый ультиматум, или премьерство, или очередной поход в оппозицию, ну, покажет время.
Новая правящая коалиция получит официальный статус только после начала работы Верховной Рады и принятия депутатами присяги. Это должно произойти не ранее, чем через 2 недели. Устраивает ли президента Виктора Ющенко оранжевый формат большинства, и не будет ли он предпринимать попыток для создания широкой коалиции?
В свое время было много критических замечаний к Ющенко как человеку, который хорошо формулирует стратегические задачи, но не умеет обеспечивать их. Вот эта ситуация после выборов показала, что Ющенко умеет играть и на нюансах. Действительно, для того, чтобы рассчитывать на успех на ведущих президентских выборах 2010 года, тем более прийти к этим выборам с определенным капиталом реформ политических, экономических, ему необходимо достичь нового равновесия в среде элит. Потому что оставаться лидером войны, да еще со стороны помаранчевого лагеря, это фактически обрекать себя на поражение. Ющенко выступает за компромисс. Но вместе с тем он и заложник интриг между разными командами, в том числе между командами «Бьют наши Украины». И он не может сейчас обеспечить компромиссную коалицию или коалицию, состоящую из разных политических сил, вот приказом или указом. По всей видимости, Ющенко понимает, что нужно пройти испытание помаранчевой коалиции и использовать ее противоречия и возможные будущие проблемы как аргумент, что компромисс таки нужен. Я думаю, что эту позицию учитывают и регионалы, поэтому они ведут себя достаточно осторожно и пока не делают резких телодвижений. Другое дело, если президент после вот такой вот политики компромисса первых 2 недель вновь скатится на позиции революционаризма и будет поддерживать радикальные лозунги, с которыми шли на выборы «Бьют» и молодая команда «Нунс», особенно революционная десятка. Если он поддержит эти подходы в политике и в экономике, я думаю, что оппозиционность и жесткие действия регионалов вплоть до инициации новых выборных кампаний будут гарантированы.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, погибли 17 человек. В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек. Данные приводят правозащитники из аналитического центра «Сова». В Тегеране саммит лидеров 5 прикаспийских государств завершился принятием итоговой декларации. Достигнута договоренность, что прикаспийские страны не разрешат какой-либо третьей стране использовать свою территорию для нападения на государства региона. В Багдаде при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 6 человек, 25 ранены. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад. Как сложились переговоры об иранской ядерной программе. Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко. Какова конфигурация коалиционного договора на Украине. Владимир Буковский, постпрезидент России. Зачем известный правозащитник участвует в выборах. И Борис Гребенщиков, и буддизм. Может ли буддист быть вовлечен в политику? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И ко мне в студии уже присоединился мой коллега Владимир Тольц. Добрый день.
Добрый день, Саша.
Начнем с первых полос по традиции. Но вопрос тоже будет традиционный. Российские темы или иностранные?
Ну, как и вчера, во многих изданиях европейских имя российского президента Путина на первых полосах. Сегодня в основном в связи с его тегеранским визитом. В немецких «Süddeutsche Zeitung» и «Frankfurter Allgemeine Zeitung», к примеру, материала заглавленный «Путин предостерегает от военного удара против Ирана». В британской «Financial Times» статья «Москва предупреждает Запад о недопустимости запугивания Ирана». Автор статьи приводит слова Путина, сказанные в Висбадене: «Пугать кого-то иранское руководство или иранский народ – бесперспективное дело. Им не страшно, поверьте мне». Но при этом вот разворачивать публикации такого рода под девизом «Крепкий орешек, Путин не боится иранских бомб» – именно так делает российский сайт «Инопресса.ру», и того же, по сути дела, добивались те, кто распространял сообщения о готовящемся на Путина в Иране покушении. Я бы этого делать не стал. Хотя, конечно, сообщения о готовящемся покушении подогрели вчерашние и сегодняшние публикации о Путине, но несколько сместили информационное ударение в них. В этой связи «Лондонская Таймс» пишет: «Раздутая журналистами весьма сомнительная история о возможности покушения на Владимира Путина заслонила собой куда более важную информацию о том, что российский президент примет участие в конференции лидеров 5 прикаспийских государств, на которой будет обсуждаться проект конвенции по разделу нефтеносных шельфов Каспийского моря». А уже цитированная Financial Times обращает внимание читателя на более важный аспект иранского визита Путина. Цитата: «Запад будет внимательно следить за его встречей с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом и за тоном высказываний российского лидера, который весьма неохотно поддерживает политику санкций со стороны ООН и отвергает обогащение урана на иранских ядерных объектах».
Ну вот тема визита Владимира Путина в Иран, она единственная такая острая внешнеполитическая в европейских газетах сегодня? Нет, наверное?
Ну, конечно же, не единственная. В большинстве процитированных мною газет, да и в других, например, в швейцарской «Neue Zürcher Zeitung», на первых полосах и публикации о съезде Компартии Китая в Пекине, о пребывании Далай-Лама в США и о встречах Кондолизы Райс с Махмудом Аббасом и о Бирме, о многом другом.
Ну, поскольку времени на все на это у нас явно не хватит, давайте лучше поговорим о том, что европейские газеты сегодня пишут на неполитические темы. Может быть, что-нибудь даже забавное или интересное, или пикантное, Володя?
Ну, как всегда, конечно, неполитических тем, если перечислять их, их даже больше, чем политических в газетах. Ну, а вот то, что меня как бы привлекло мое внимание, это, пожалуй, две я назову. Ну вот, во-первых, в сегодняшней «Лондонской Таймс» тревожная статья о распространении алкоголизма среди представителей британского среднего класса. Я просто процитирую. «Согласно только что опубликованным данным Министерства здравоохранения, потребление алкоголя растет гораздо быстрее в тех районах, где преобладает состоятельное население, и там оно растет более, чем в районах, традиционно считающихся бедными». Газета приводит впечатляющий пример. В одном из графств Северного Йоркшира количество мужчин, превышающих так называемый безопасный предел потребления алкоголя, это по английским расчетам от 7 до 17 бокалов вина в неделю, вот количество таких людей, превышающих эту норму, возросло за последние 5 лет вдвое. Ну и второй пример такой занятный тоже. Это статья с явной какой-то скрытой издевкой о предстоящем разводе Пола Маккартни с его второй женой. Приводя слова сэра Пола о том, что он тяжело переживает процедуру развода, Маккартни даже цитирует Черчилля: «Если вы попали в ад, лучше пройти его как можно быстрее». Газета сообщает, что бывшая жена Пола, Хезер Миллс, в результате сделки по разводу получит 50 миллионов фунтов стерлингов, то есть примерно 100 миллионов долларов. И Daily Telegraph считает, что как только расставание с этим капиталом для бывшего Битла закончится, его мучения на этом завершатся.
Но мне интереснее было послушать про британский алкоголизм, Володь. И еще, честно говоря, забавно то, что они сами не могут определиться с безопасным порогом. То ли 7, то ли 17 бокалов. Какая-то огромная разница.
Нет, ну вот это статистика такова. Статистика такова, и 17 считается, в общем, не превышением нормы.
Я тоже так думаю. Спасибо. Напомню, Владимир Тольц познакомил вас с интереснейшими материалами сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем «Время свободы» и, собственно, возвращаемся к главной теме дня, второму Прикаспийскому саммиту в Тегеране. Подвести итоги этого саммита мой коллега Андрей Шары сегодня попросил известного бакинского политолога Рахима Мусабекова.
Что у вас говорят в столице? Насколько важны эти встречи? Это только протокольные мероприятия или за ними стоит какое-то реальное большое содержание?
То, что в Туркменистане была встреча 5 лет тому назад, она не то что не дала результаты. Более того, сразу после этой встречи Путин поехал в Каспийскую флотилию и участвовал в маневрах Каспийского военно-морского флота. Это, в общем, тоже был показатель того, что не очень высокой удовлетворенности от проведенного саммита. Я не думаю, что объявленная встреча на будущий год в Баку действительно состоится именно через год, потому что так получилось, что между предыдущими первой и второй встречи вместо года станция заняла целых 5 лет. На будущий год в Азербайджане президентские выборы, на будущий год президентские выборы в России. Вполне возможно, что сроки проведения следующего саммита могут достаточно серьезно отодвинуть.
Как у вас в Баку относятся к России и к Ирану? Это политические союзники для вашей страны, противники. Как смотрят на Москву и на Тегеран?
Я ежегодно организую по единой методике социологические опросы, и в том числе задается там вопрос, какие государства, по мнению респондентов, являются друзьями, а какие недоброжелателями Азербайджана. Так вот, ну, на первом месте обычно среди друзей стоит Турция, на втором Россия, где-то на четвертом, на пятом, наверное, на шестом месте среди друзей, доброжелателей Азербайджана стоит Иран. Но Россия и Иран стоят вторым и третьим государством, которые в глазах азербайджанское население выглядят как враги Азербайджана. И я думаю, удивляться этому не следует, потому что в конце концов независимость Азербайджана во многом означала независимость от России, а сама независимость Азербайджана достаточно холодно воспринималась и в Тегеране, и до сих пор это делается.
В политическом Баку планы Ахмадинеджада и вообще сама фигура Ахмадинеджада вызывает беспокойство?
Конечно. Во всяком случае, его политика привела к тому, что отношения между Ираном и Соединенными Штатами, и не только Соединенными Штатами, но вообще с международным сообществом обострились достаточно сильно. То, что сюда вот эта напряженность привлекается, она нагнетается, здесь достаточно большая доля вины и Ахмадинеджада. Во всяком случае, с его руководством в Иране мы себя в регионе чувствовать стали гораздо более беспокойно.
Это было мнение независимого бакинского политолога Рахима Мусабекова, с которым беседовал Андрей Шары. Напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». Правительство Свердловской области создало оперативный штаб для анализа информации о росте цен на продовольствие в регионе. По краткосрочному прогнозу местных властей, подорожание продуктов прекратится в конце октября, но на прежний уровень цены уже не вернутся. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В отличие от экономистов и политологов, эта екатеринбурженка может предсказывать, когда повысятся цены. Но употребить этот жизненный опыт себе на пользу все равно не в состоянии.
Как только начинает правительство говорить о том, что пенсионерам слегка прибавлено 20-40 рублей прибавить, 100 рублей прибавить, цены в магазинах немедленно увеличиваются в 2-3 раза. Не на 7 или там 13. 13,9%, как обозначается в печати или на телевидении, в 2 раза, в 2,5 и в 3.
В Свердловской области иллюстрирует беспрецедентный рост цен подорожанием сыра. На заседании правительства министры поражались. Оптовые цены на твердые сычужные сыры в августе-сентябре выросли на 50%, а розничные цены почти на 45%. Глава областного правительства Виктор Кокшаров заявил, что в увеличении цены товаров виноваты внешние факторы. И на первых порах порах будет достаточно достигнуть определенной договоренности с оптовыми поставщиками и торговыми компаниями. Ученый-секретарь Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, кандидат экономических наук Юлия Лаврикова, говорит, что в некоторых регионах уже пошли по этому пути, но отмечает и другие причины скачка цен.
С чем это связано? Действительно, с неурожаем зерна в Канаде, Китае и Австралии. Но в нашей стране Минсельхозпрод прогнозировал снижение урожая. Результат оказался как раз обратным. В результате цены повысились, потому что на мировых рынках цены на зерно повысились. И по инерции они уже не снизились. Кроме того, биржевая стоимость сухого молока поднялась в 3 раза. Мы импортируем где-то 40% мяса, а рост цен на зерно сразу же, естественно, вызывает рост цен на мясо. И мы импортируем 25% молока. Вторая объективная причина монетаристского характера. Рост цен на нефть привела к потоку капитала в нашу страну. К сожалению, Центробанк и правительство вовремя не изъяли эту излишнюю денежную массу из обращения. Любой избыток денежной массы вызовет обязательно инфляцию.
Это не кризис, считает кандидат экономических наук Юлия Лаврикова. И поводов для сравнения с советским дефицитом нет, но все-таки в Свердловской провинции был ажиотажный спрос на растительное масло, соль и сахар.
Это ажиотаж вокруг проблемы, который выгоден вот определенным лицам, которые пытаются противодействовать правительственным каким-то решениям, посеять панику определенную.
Эксперты от экономики предсказывают свердловчанам даже понижение цен после того, как ажиотаж утихнет. Но вопрос, когда это случится, чаще всего задают политикам и политологам. В декабре выборы и высокие цены становятся вопросом политическим. Александр Полиенко возглавляет Управление социально-экономических технологий в Департаменте внешней политики администрации Свердловского губернатора. Он анализирует политические и экономические процессы во взаимодействии. Этот опыт заставляет его сомневаться, что цены в обозримом будущем пойдут вниз, а политическая карьера оппозиции вверх.
Определенные политические последствия роста цен, конечно, будут. Не самые благоприятные для власти, понятно. Но, однако, политологи считают, что вряд ли это увеличит электорат оппозиционных партий. Избиратели помнят, что и в годы, когда у власти были левые, в годы, когда у власти были правые, ситуация с ценами, с инфляцией или, наоборот, с отсутствием товаров на рынках была только хуже.
Больше всего удивило свердловских журналистов, что федеральные чиновники готовы сказать про рост цен еще меньше, чем местные. В эти дни в Екатеринбурге на совместном заседании Минэкономразвития и Уральского окружного объединения Российского союза промышленников-предпринимателей побывала директор департамента государственного регулирования внешней торговой деятельности этого министерства Галина Баландина. Она отбилась от прессы словами: «На вопросы насчет повышения цен и антикризисных мероприятий отвечать не буду. Наше совещание касается другой темы», – заявила представитель Минэкономразвития России. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а гость студии «Радио Свобода» – известный историк, профессор Нью-Йоркского университета Александр Янов. «Время гостей» повторяется на наших волнах в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, погибли 17 человек. В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек. Данные приводят правозащитники из аналитического центра «Сова». Согласно тому же источнику, с января от такого рода преступлений пострадали свыше 430 человек. Глава Карелии Сергей Катанандов обратился в суд Петрозаводска с иском о защите чести и достоинства. Катанандов требует признать необоснованными обвинения, выдвинутые в его адрес депутатами местного городского совета. В Тегеране саммит лидеров 5 прикаспийских государств завершился принятием итоговой декларации. Достигнута договоренность о том, что прикаспийские страны не разрешат какой-либо третьей стране использовать свою территорию для нападения на государства региона. В Багдаде при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 6 человек, 25 получили ранения. Взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц Багдада. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере страны. В Пакистане правительственные силы и боевики, сторонники талибов, договорились о временном перемирии. В последнее время на границе Пакистана с Афганистаном произошли ожесточенные столкновения, в результате которых только за прошлую неделю погибли 250 человек. Во Владимирской области из-за сильного снегопада остались без света около 400 населенных пунктов с населением почти 15 тысяч человек. Центр избирком России зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы от еще трех партий – КПРФ, «Справедливая Россия» и «Патриотов России». Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 16 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 октября 1975 года. Программа «Культура. События. Люди». Судьба романа Василия Гроссмана «За правое дело», рассказывает писатель Григорий Свирский.
Казалось бы, это роман о войне, только о войне. Однако в нем то и дело пробиваются наружу невыносимые Сталину темы социального размежевания советского общества. Бог мой, что началось после выхода романа Василия Гроссмана? Заголовки газет кричали «На ложном пути!». Известный погромщик Василий Бубинов отправил письмо о романе Гроссмана Сталину. Сталину писала вся Россия. Измученная, истекающая кровью Россия искала у палача правды и защиты. Большая часть писем сжигалась. Мне потрясенно рассказывал об этом знакомый литератор, служивший в те годы солдатом в охране Кремля. Голос его пресекался от волнения, когда он говорил, как бросались в огонь тысячи нераспечатанных конвертов с заветным адресом «Москва-Кремль» товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. А письмо Михаила Бубинова попало на рабочий стол Сталина в тот же день. В газете «Правда», куда письмо было немедленно переправлено, к тексту боялись прикоснуться. То был уж не текст Бубинова. После того, как его прочитал с карандашом в руках сам, это был уже текст исторический. «Новый мир», опубликовавший Гроссмана, немедля отмежевался от своего автора, посыпал голову пеплом.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Да и как не отмежеваться, когда сам Фадеев, генеральный подголосок Сталина в литературе, потребовал виновников распять не успели. Ирония истории в том, что «Новый мир» посыпал голову пеплом 3 марта 1953 года, в день смерти Сталина. Нагнал Сталин страху на десятилетие. Только потому и взошла звезда Александра Чайковского, страстного обличителя Василия Гроссмана. Желтая звезда в красной каемочке полезного еврея. Василия Гроссмана рвали в клочья, как спустя годы Солженицына. И писатель не вынес, когда позднее вдруг арестовали вторую часть романа о Сталинграде, изъяли все 17 экземпляров рукописи. Он умер от рака, успев ударить своих убийц из гроба посмертно изданной повестью «Все течет». Трагический опыт Василия Гроссмана спас много рукописей советских писателей, пишущих в стол ради будущего. Рукописи снова стали прятать и надежно.
Рассказ писателя Григория Свирского о судьбе романа Василия Гроссмана «За правое дело». Радио «Свобода». 16 октября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Игорь Померанцев.
В ноябре-декабре этого года в Лондоне состоится фестиваль Арсения и Андрея Тарковских, приуроченный к столетию со дня рождения поэта и 75-летию со дня рождения режиссера. В фестивале примет участие дочь Арсения Тарковского и сестра Андрея Тарковского Марина. Фильмы Тарковского представят оператор Вадим Юсов, актеры Олег Янковский, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, кинорежиссер Александр Гордон и переводчик и ассистент Тарковского в картине «Жертвоприношение» Лейла Александр. В фестивале также примут участие английские поэты, переводчики и актеры. В Израиль с 5-дневным визитом прибыл кинорежиссер и сценарист, видный представитель американского независимого кино Дэвид Линч, создатель фильмов «Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и других. Его принял президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. По словам президента, Линч является одним из самых выдающихся режиссеров поколения, и для Израиля большая честь принимать такого гостя и слушать его. Дэвид Линч является пропагандистом трансцендентальной медитации, которая, по его мнению, способствует упрочению мировой гармонии. Он занимается медитацией каждый день. Министр культуры Дании предложил надежное убежище нидерландской политической деятельнице, борющейся за права женщин, уроженке Сомали Аян Хирши Али. В прошлом году она была фактически лишена голландского гражданства за то, что 15 лет назад дала о себе ложные сведения, чтобы получить статус беженки. С 2004 года Аян Хирши Али живет под охраной спецслужб, поскольку ей угрожают мусульманские радикалы. Год назад правозащитница переехала в Вашингтон, однако недавно вернулась в Нидерланды, поскольку США отказались оплачивать обеспечение ее безопасности. В настоящее время она находится в укрытии и ищет средства на оплату охраны в США. Через своего представителя Аян Хирши Али поблагодарила министра культуры Дании, но выразила готовность вернуться в США. Автор книги о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг в ходе редкого визита в США выступила перед почитателями в голливудском кинотеатре «Кодак». Сидя на золоченом троне на красных плюшевых подушках, Джоан Роулинг прочла отрывки из последних романов о Гарри Поттере. Затем она ответила на дюжину предварительно отобранных вопросов детей и подростков. Это первый визит писательницы в Америку с 2000 года.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Францию уже вторую неделю будоражат слухи о разводе президента Николя Саркози с супругой. Это главная тема всех французских средств массовой информации. Однако Елисейский дворец пока воздерживается от любых комментариев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Рудкевич.
В начале октября стало известно, что супруга президента Сесилия Саркози уже несколько недель живет отдельно от мужа в Женеве. Вопрос о том, когда же о разводе будет объявлено официально, первой задала швейцарская газета «Трибюн». Как считает журналист «Трибюн» Ален Журдан, в данном случае прессу нельзя обвинять во вторжении в частную жизнь Саркози. Эта информация имеет политическое значение. Развод президента не просто его личное дело, ведь Сесилия играет серьезную политическую роль. Она выполняла важное поручение ее мужа. В зависимости от обстоятельств, Николя Саркози то утверждает, что его отношения с Сесилией – это его личная жизнь, то говорит, что она входит в его команду. Так нельзя. Отсутствие Сесилии Саркози рядом с мужем почти во всех его официальных поездках не прошло незамеченным. Сесилия очень быстро покинула Хайлигендам, где проходил саммит Большой Восьмерки, и не ответила на приглашение Лоры Буш, сославшись на болезнь. Не приехала она ни в Москву, ни в Софию, где встречи с ней очень ждали болгарские медсестры, в освобождении которых из ливийской тюрьмы она сыграла ключевую роль. Сам президент постоянное отсутствие супруги общественности никак не объясняет. Молчание хранит и Елисейский дворец. На пресс-конференции в минувшую субботу пресс-секретарь президента Давид Мартенон так ответил журналистам на вопрос о разводе. Вы же не думаете, что я буду комментировать подобные слухи? Конечно, не буду. Мало ли что пишут в газетах. Не буду же я на все реагировать. А тем более на такие вещи. У вас есть другие вопросы? На пресс-конференции в понедельник журналисты продолжали осаждать Мартенона с теми же вопросами. Но пресс-секретарь только качал головой, давая понять, что другого ответа не последует. Говоря о планах главы государства на следующую неделю, Мартенон, однако, заявил, что Сесилия не будет сопровождать президента в Марокко, куда он отправится с официальным визитом. Николя и Сесилия Саркози женаты с 1996 года. У них есть общий сын, а также четверо других детей от предыдущих браков. В 2005 году пара уже пережила супружеский кризис, когда Сесилия покинула дом и на несколько недель уехала в США. По мнению приближенного президента, пожелавшего остаться неизвестным, Николя Саркози отдает себе отчет в том, что пресса вряд ли оставит его в покое, пока он не объяснится перед французами. Если слухи о разводе подтвердятся, Саркози станет первым президентом Франции, расставшимся с женой, находясь на верховном посту. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Широградский. We'll be right back.
Можно ли отменить план Путина? Сергей Митрофанов на сайте Политру продолжает спор с молодыми поклонниками российского президента.
Говоря об успехах Путина, молодые его поклонники часто применяют следующий риторический прием. «А вам хотелось бы жить в колонии?» На что стушевавшийся критик обычно начинает блеять. «Нет, конечно, это он, Путин, правильно делал, просто надо было немножко другими методами и чуть побольше демократии». Между тем, ничто не свидетельствует о том, что Россию до Путина хотели колонизировать или, что важнее, в состоянии были колонизировать вместе с ее бомбами и гниющими атомными лодками. По другому поводу, когда снова начинают договариваться с Китаем, те же люди часто приводят обратный аргумент против фобии китайской угрозы. Веками, мол, Сибирь стояла пустая, но китайцы туда не шли, потому что им не нужно было. И проходит. Проходит на самом деле все, и тщетно искать в демагогии смысл. Изгоняли торговцев и народцев с рынков, потому что они якобы не давали торговать отечественному производителю, а тут цены поднялись, и выяснилось, что отечественному производителю и вести на рынок нечего. Но обманный пафос – то единственное, что здесь никогда не девальвируется. Они всегда вам честно скажут, какие объективные причины помешали.
Между тем, реальные успехи путинизма, где были планы исполнителей, где есть возможность подводить итоги, не впечатляют. Вернее, они все немножко не туда, полагает Сергей Митрофанов.
При Путине в производство запустили 4 реформы – образование, судебную, административную и против коррупции. И сказать по правде, одной только реформы образования было достаточно, чтобы вписать имя Путина в историю. В ней было что-то неприходящее, ленинское. Однако Путину никто не объяснил, что смысл такой реформы не в том, чтобы вступить в Болонский процесс, выдавать дипломы нового образца или подкорректировать процедуру экзамена, а чтобы дать стране знания. Ведь тогда, за 8 лет, мы имели бы поколение новых людей, свободных, интеллигентных, так называемых «гадких лебедей», и точно жили бы в другом обществе. Особое значение власть придает борьбе с коррупцией. То там, то сям она действительно арестовывает своих генералов, разоблачает своих милиционеров, которые вместо того, чтобы защищать слабых, выкидывают людей из окна, ФСБшников, которые толпой охотятся за журналисткой. Но может ли стать от этого коррупции меньше, если власть системно коррумпируется и системно коррумпирует общество, то посулами, то угрозами, по сути шантажом, заставляя петь себе осанну?
На спирали истории мы не там, где кажется многим. Не в точке возрождения, за которое следует всенародно проголосовать. А может быть, параллельно 20-му съезду и разоблачению культа личности. Делает вывод Сергей Митрофанов.
Власть консолидировалась и, видимо, решила строить систему, идентичную советскому образцу. Но возродить уже, пользуя антураж демократических институтов. Я думаю, что эта попытка, с одной стороны, она уже практически она завершилась, а с другой стороны, она нас возвращает как бы к тем проблемам 85-го года. И не исключено, и я на это надеюсь, что будут те же самые результаты, что мы должны опять прийти какой-то перестройки.
Сергей Митрофанов, сайт Политру. Андрей Шароградский. Политика онлайн.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. Погибли 17 человек. В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек. Данные приводят правозащитники из аналитического центра «Сова». В Тегеране саммит лидеров 5 прикаспийских государств завершился принятием итоговой декларации. Стороны договорились, что прикаспийские страны не разрешат какой-либо третьей стране использовать свою территорию для нападения на одно из государств региона. В Багдаде премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Тем временем в Багдаде при взрыве бомбы сегодня погибли по меньшей мере 6 человек, еще 25 ранены. Центр избирком России зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы еще от 3 партий – КПРФ, «Справедливая Россия» и «Патриотов России».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объемы добычи нефти в России в 2007 году увеличатся на 2,5% и составят 9 миллионов 890 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре нефтяного рынка за октябрь, подготовленном ОПЕК. Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития и торговли России также прогнозирует рост добычи нефти в стране в текущем году на 2,5%, до 490 миллионов тонн. Экспорт нефти, согласно этому прогнозу, составит 253 миллиона тонн, примерно на 1,9% больше, чем годом ранее. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о морских портах, который, в частности, устанавливает разграничение между морским портом как имущественным комплексом и работающими там компаниями. Также предусмотрено, что земельные участки в границах морского порта могут находиться в частной, государственной или муниципальной собственности, однако продажа их иностранным гражданам или компаниям не допускается. Развитие морских портов для российского правительства является сегодня одним из приоритетных направлений модернизации транспортной инфраструктуры страны, говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
У нас несколько проектов комплексных. Первое, это проекты, связанные с комплексным развитием морских транспортных узлов, которые включают развитие порта, железные, автомобильные дороги и так далее, всей системы логистики. Это Новороссийский транспортный узел, это Мурманский транспортный узел, это Дальневосточный на базе Находка и Восточный, и Балтийский на базе Услуга. И сейчас мы рассматриваем новый проект Балтийск Калининградской области.
Государственная Дума России внесен законопроект о потребительском кредите, который, по словам его автора, депутата Анатолия Аксакова, позволит сбалансировать интересы как заемщиков, так и кредиторов на этом рынке финансовых услуг. В частности, он обязывает банки сообщать клиентам полную информацию об условиях предоставления кредита, в том числе о величине эффективной процентной ставки. В свою очередь, депутат Государственной Думы Павел Медведев считает, что вслед за этим законом в России необходимо устанавливать правила банкротства частных лиц.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Крупнейшая энергетическая компания Германии «Е.ОН» объявила, что контролирует уже 69% акций российской компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы этой отрасли. Примерно 60% акций ОГК-4 были куплены «Е.ОН» на аукционе в сентябре, примерно за 4 миллиарда долларов. ОГК-4 объединяет 5 тепловых электростанций – Московской, Смоленской и Тюменской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. На ее долю приходится 6% всей тепловой генерации России. Подробнее о завершившейся сделке председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Это тот случай, когда крупнейшая европейская энергетическая компания осуществляет, я думаю, крупнейшую сделку не только в электроэнергетике, а возможно вообще в отраслях России. Представьте себе, объем вложенных средств составил 144 миллиарда рублей. Это колоссальные средства.
Германский автомобильный концерн Volkswagen, крупнейший в Европе, и Министерство экономического развития и торговли России планируют в ближайшее время подписать соглашение о строительстве в Калужской области завода по производству автокомпонентов, сообщили представители российской стороны. В конце октября 2006 года Volkswagen начал строительство здесь своего сборочного завода. Его проектная мощность составит 115 тысяч автомобилей в год, а стоимость 370 миллионов евро. По планам производства автокомпонентов, которая разместится рядом с заводом Volkswagen, будет заниматься в частности выпуском двигателей и коробок передач. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, и итальянская группа «Фиат» подписали меморандум о взаимопонимании, который, как сообщается, станет базовым документом для определения дальнейших основ сотрудничества в области производства легковых автомобилей. В том числе речь идет об инжиниринговых и технологических процессах, о разработке, производстве и поставке двигателей и других компонентов. Конкретное соглашение на эту тему компании планируют подписать в ближайшие месяцы. Ранее АвтоВАЗ заявлял о желании совместно с компанией Fiat разработать платформу для легкового автомобиля класса B, а также купить у нее лицензию на производство автомобиля класса А. Об этом, в частности, говорил руководитель основного акционера АвтоВАЗа, концерна «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией «Фиата» о создании самого АвтоВАЗа. Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит АвтоВАЗу закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ современным технологиям.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 92 копейки, на завтра 24.90. Евро сегодня стоит 35 рублей 34 копейки, курс на среду 35.37. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В Барселоне недавно закончилась крупная международная книжная ярмарка «Либер-2007». В дни ее проведения испанская пресса опубликовала некоторые данные о книгоиздании в стране и об отношении испанцев к чтению. Данные парадоксальны. Оказывается, Испания занимает одно из первых мест в Западной Европе по числу издаваемых книг и последнее место по количеству читающего населения. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанцы действительно читают очень мало. По официальной статистике, половина жителей страны никогда книг вообще в руках не держала, разве что в детстве школьные учебники. К читающей публике относятся в основном женщины средних лет, которым нравятся романтические новеллы. Тем не менее, только в прошлом году в Испании было издано 70 тысяч книг самых разных жанров общим тиражом в 340 миллионов экземпляров. Что же с ними стало? Оказывается, испанских издателей выручила по традиции Латинская Америка. Испания занимает 4-е место в мире по экспорту своей книжной продукции, и идет она в основном за океан. Продукция, надо сказать, первоклассная. Такие издательства, как «Планета», «Альфа-Гуада» или «Эспаса» широко известны за пределами Испании. Тем не менее, безразличие большинства испанцев к книгам, как показатель низкой культуры населения, вызывает беспокойство правительства. Чиновники резонно полагают, что только приобщив людей к чтению, можно поднять культурный уровень, особенно молодежи. Говорит Алехандро Тиана, заместитель министра образования Испании.
С точки зрения Министерства образования, уровень культурных потребностей населения у нас с каждым годом лишь понижается.
Люди ничему не хотят учиться, ничем не интересуются, ничего не читают. Закрываются кинотеатры, пустуют библиотеки, в музеи ходят лишь иностранные туристы. Зато с каждым годом растет число питейных заведений, дискотек и ночных клубов. По уровню культуры населения мы все больше отстаем от других стран Европы. Действительно, к примеру, испанская молодежь, как выяснила специальная комиссия Евросоюза, проявляет к чтению значительно меньше интереса, чем ее сверстники в других странах ЕС. Более того, выпускники испанских школ зачастую читают по складам, поскольку за 10 лет обучения привить им навыки чтения так и не удается. Кстати, треть молодых людей здесь вообще бросает школу, не получив обязательного среднего образования. Это явление называется в Испании школьным провалом. Оно уже пагубно сказалось на подготовке квалифицированных специалистов в стране. Так что повышение интереса к чтению, к знаниям в Испании не филантропия, а государственная задача. Минувшим летом кампания по пропаганде чтения проводилась органами народного образования в крупных городах и на курортах страны. В Мадриде книги и газеты бесплатно раздавались в метро, а в местах летнего отдыха – прямо на пляже. Сотрудники местных муниципалитетов, наряженные героями произведений Сервантеса, Лопе де Веги, Артуро Переса Реверте и других авторов, ходили среди отдыхающих и раздавали книги, тоже бесплатно.
Молодые люди книги брали охотно, но, как впоследствии выяснилось, в основном для того, чтобы выдирать страницы и делать самокрутки с гашишем на дискотеках. Сегодня в испанских библиотеках на каждого жителя страны приходится в среднем по одной книге, в то время как в других западноевропейских странах – 5. Да и по стоимости книги в Испании доступны не всем. Средняя цена составляет 12 евро. Алехандро Тиано, замминистра образования. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что проблема не только в безразличии к книгам. Та часть населения, которая стремится к чтению, не всегда может позволить себе приобретать книги из-за их высокой цены. А библиотеки есть далеко не везде. В Испании до сих пор актуально появившаяся еще в 19 столетии присказка. «Как прекрасен мой город родной, в нем 1000 таверн и ни одной библиотеки». Книжный рынок спасает не только за границу, но и так называемые «новые испанцы». Речь идет о людях, разбогатевших в основном на строительстве жилья. Книг они, правда, тоже не читают, но зато любят украшать свои помпезные кабинеты и салоны собраниями сочинений различных авторов. Книги подбираются по размеру и цвету обложек и скупаются сотнями. В последние годы в стране даже появились специальные фирмы, которые помогают подобрать надлежащие книги, разумеется, не по содержанию, а по виду, в дорогом переплете и непременно с золотым тиснением. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
История Запада и Востока, рассказанная Виктором Черецким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы постараемся с помощью наших корреспондентов ответить на такой вопрос, о чем больше разговаривали Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад на встрече в Тегеране, о ядерном оружии или все-таки о сохранении осетровых рыб. Кроме того, вас ждет прямое включение, репортаж из Москвы, в центре Москвы Сергей Миронов. Сегодня презентует молодежное крыло «Справедливой России», которое называется «Лига справедливости». А также вы услышите мнение экспертов по поводу ситуации в Ираке, можно ли в будущем ожидать улучшения ее. Ну и вас ждут наши традиционные рубрики, в том числе «Сегодня в Америке». Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одну из линий электропередач 110 тысяч вольт упало 50 деревьев.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
Оранжевые лидеры уже подготовили коалиционное соглашение.
Вложенных средств составило 144 миллиарда рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.